Всем привет, этот подкаст сделала от Спорт24. Анастасия Логинова, Александра Милякова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Девочки, привет.
Привет.
Всем привет.
Наступило межсезонье, фигуристы разъехались по шоу. И насколько мне Сорока нашептала, вы недавно были в Мегаспорте. Расскажите, как это было?
Очень интересно, с одной стороны, но, наверное, это больше было захватывающе для тех, кто, скажем так, не искушен фигурным катанием, потому что мне, например, довелось сводить туда маму, которая была проездом в Москве в гостях, и я пыталась у нее спросить: «Мам, ну кто тебе больше всех там понравился, может быть, я не знаю, зацепил своим катанием, номером?» Но она как-то так нейтрально отнеслась, говорит: «Все молодцы». Но потом она все-таки отметила Токтамышеву и ее новый номер под Рианну. Хотя для меня, например, это было удивлением. Я думала, ей больше зайдет номер, например, под 12 стульев, что-то более близкое. Мне было чуть-чуть скучновато, во-первых, потому что я большую часть номеров либо знала, либо уже 100 раз видела, и как-то не особо интересно. Но в общем и целом программа, я считаю, насыщенная, разнообразная, и, наверное, все-таки стоит внимания.
Мне показалось, что как будто бы шоу было слишком скоротечным, каким-то стремительным. Опять же, может быть, это у меня такое было восприятие. И при том это относится и к самим выступлениям, и к прыжковому батлу, которое неотъемлемая часть всех шоу команды Тутберидзе. В целом, если так отмечать, то по 2 постановки было всего у 4, у 5 артистов. Это у Байковой, Козловского, у Тарасовой, Морозова, у Петросян, Загитовой и Трусовой. Мне кажется, что в прошлые годы было больше такого, что артисты выступали в 2 отделениях. И, ну, не знаю, мне лично все равно не хватило и Жени Семененко, который снялся из-за травмы, и Алиса Двоеглазова, к сожалению, не выступила по какой-то причине. Но была очень счастлива увидеть на льду Соню Акатьеву, ее такое возвращение в межсезонье. Вот. Единственное, конечно, без негатива тоже не обошлось. И, как по мне, это был вход, непродуманная система безопасности в условиях усиленных мер. И здесь, конечно, была такая очень суетливая обстановка, из-за этого задержалось само шоу. Но главное, что все в порядке, и сами наши фигуристы не подвели.
Кого бы вы включили в топ лучших выступлений вечера?
Не знаю, сложно. Наверное, я бы поддержала свою маму, которой очень понравился новый номер Лизы. Кого еще? Даже не знаю, потому что большинство номеров все-таки уже старые, это либо соревновательные программы, которые уже 100 раз мы видели в сезоне, либо старые показательные, которые тоже видели. Наверное, мне еще понравилось возвращение Сони Акатьевой, потому что не очень было понятно, чего ждать от девочки, которая по факту пропустила весь сезон. То есть мы ее видели в сентябре на открытых прокатах, и дальше мы ее не видели вообще. И для первого выступления после такого длительного перерыва Соня мне понравилась. Она была достаточно легкая и неплохо прокатила. Да, пока что это не тот прыжковый набор, который должен быть в короткой программе. Но, тем не менее, легкие прыжки, легкое катание такое нежное. Вот я бы ее, наверное, отметила.
Ну, скажем так, действительно все молодцы, и что очень понравилось, был какой-то классный баланс между лиричными постановками и веселыми. Вот чего не хватило на русском вызове. Опять его вспомним. Но из моих любимчиков, наверное, я бы еще отметила, что, может быть, удивительно, Андрея Мозалева. Мне кажется, он какой-то такой недооцененный, а у него все-таки новая постановка. И, ну, опять же, это интересно посмотреть, как он работает хореографически в новом штабе. Вот. Мне понравилось, как отнеслись к переделке произвольной программы Пети Гуменника, что небольшой такой элемент перформанса вышел на льду. Ну, было тоже так уникально. И, наверное, еще не могу не отметить вживую постановку Адели Петросян. Мне понравился и посыл, и в целом реализация.
Еще я хотела бы отметить, наверное, Тарасову и Морозова. По сравнению с большинством да, звездных участников, они, наверное, не такие яркие, не такие медийные, но уже второй год подряд им ставят такой номер, именно финалку. То есть в прошлом году это была «Сансара», в этом году это номер под песню Дианы Арбениной, и вся арена превращается в такую единую атмосферу волшебства, я бы так сказала, потому что все светят фонариками, смотрят, как красиво катаются ребята, что ни говори, а класс, он виден даже после завершения карьеры. И все это складывается в такую единую картинку, не знаю, магическую, я бы сказала. Поэтому я бы еще их отметила.
Чтобы в комментариях не писали, что медвеботы опять забыли про Загитову, как вам номер Алины?
Мне понравился в целом ее номер. Видно, что Алина сейчас в отличной форме. И, ну, в сочетании с тем, с посылом, который она зашифровала в своей постановке и потом объяснила это зрителю, это, наверное, был самый такой ценный момент вот во всем этом действии, что она вышла на диалог с публикой. И за счет этого, мне кажется, получилось вполне себе целостно и, не знаю, очень нежно и пронзительно.
Если наша сборная разъезжает по городам уже несколько недель, потому что соревновательная часть закончилась еще в феврале, потому что была тогда спартакиада, то фигуристы из других стран свой соревновательный сезон завершили относительно недавно на чемпионате мира в конце марта. И там было достаточно много фигуристов, так или иначе связанных с нашей страной, то есть большинство из них — это те, которые когда-то выступали, но по тем или иным причинам были вынуждены сменить спортивное гражданство. И так было всегда, но в текущих реалиях таких случаев становится все больше и больше. И вот как вы считаете, настанет ли когда-нибудь такой чемпионат мира, когда на нем будет примерно половина фигуристов с нашими корнями?
Смотря как считать и как воспринимать, что такое наши вот бывшие, да, наши какие-то фигуристы. Если мы принимаем во внимание происхождение, да, какие-то славянские корни, то действительно наши фигуристы, они разбросаны по всему миру. И того же Малинина, и еще некоторых американских, и одиночников, и не только, мы всех сюда считаем. Но, конечно, будучи все-таки объективными, можем так считать за своих мы только тех, кто когда-то уже пробовал выступать за нашу сборную. И действительно, в последние годы этот процент, он растет. Но я все же хотела бы опровергнуть теорию, что это напрямую сегодня связано вот с отстранением российских фигуристов от международных стартов. Потому что многие из тех спортсменов, что сегодня выступают на международных соревнованиях за какие-то иные сборные, они вышли где-то в сезоне 2022-23 или сезоном ранее. Согласно ИСУ, по правилам релиза необходимо высидеть годовой карантин без международных стартов за предыдущую сборную. И учитывая, что очень многие из тех спортсменов, что сегодня выступают за какие-то иные сборные, они вышли несколько лет назад, то значит и приняли решение приостановить свою карьеру в России и перейти выступать за какую-то иную команду, они тоже задолго до событий. И если смотреть, во-первых, по географии, то здесь вполне интересно, что у нас лидер — это Грузия, Венгрия, и, наверное, очень многие сегодня выступают за Нидерланды, за Германию и ближнего зарубежья по типу Азербайджана и Армении. Если мы все же обратимся к процентному содержанию наших фигуристов на международных стартах, то статистика действительно получается занимательной. Давайте начнем с тех самых времен, когда еще российские фигуристы выступали на международных стартах, и последним таким чемпионатом мира стал старт в Стокгольме в 2021 году. А тогда наших было много, и без учета конкретно российской сборной было более 7% фигуристов, которые по происхождению и по происхождению именно сборной когда-то выступали за Россию. Сюда самые яркие лица — это там Литвинцев, Квиталашвили, потому что не все, кстати, помнят, что Морис когда-то выступал за Россию. Это Катя Рябова, Куракова и многие-многие еще спортсмены. Но на следующий уже год, в олимпийский сезон, когда и был запрещен допуск для российских фигуристов на международную арену, этот процент очень резко вырос. И вырос он как раз не за счет того, что наших не было, потому что, ну, не успели бы выдать релиз тем спортсменам, что захотели бы так срочно сменить сборную за несколько недель. Но процент вырос до 12,5%. Это как раз связано с тем, о чем я сказала до этого, с тем, что многие приняли решение сменить сборную, ну, около 4 или 3 лет назад. И как раз к 2022 году, соответственно, они уже имели право выступать на международной арене. Настя Губанова самый такой яркий этому пример. Как знаем, она уже через год станет чемпионкой Европы. Опять же, в отсутствие наших. И в 2022 и 2023 годах такое высокое процентное содержание фигуристов российского происхождения с точки зрения спортивной сборной связано с тем, что очень уменьшилось количество квот. Еще к тому моменту не успела система соревнований измениться, адаптироваться под отстранение россиян. И тогда суммарно все же выступало не вот это максимальное количество в 125 человек на чемпионате мира за все дисциплины, а немножко поменьше, там около 100-104. И вот за счет этого мы видим, что на фоне уменьшения общего количество фигуристов российского происхождения, оно постепенно растет. И наглядно, конечно, то, что все практически фигуристы эти, они представляют Европу. И как следствие мы видим одинаковую статистику представленности фигуристов российского происхождения на чемпионате мира и, например, на чемпионате Европы в 2023 году. 16% и там, и там. Но, знаете, цифры — это, конечно, все увлекательно, но если все же мы посмотрим на результаты, то большинство из этих самых наших, уже не наших, они показывали очень нестабильные и низкие результаты по сезонам, особенно что касается мужчин. Это Литвинцев, Самойлов, Старостин и еще несколько имен, чуть менее известных. Они даже во многом не отбирались в произвольную программу на больших стартах, в отсутствии наших фигуристов и в целом, ну, как кто-то считает, при несколько сниженной конкуренции после окончания олимпийского цикла. Самый, наверное, прогрессивный с точки зрения и количества российских фигуристов, и по количеству медалей, это, конечно же, спортивные пары. Этот вид, он прямо за счет наших, не наших, очень сильно облагородился. Здесь огромный свой след уже сейчас оставляет школа Дмитрия Савина, но мы об этом поговорим, я думаю, немного позже. Но если смотреть вот так в целом, то я не могу сказать, что те фигуристы, которые сегодня представляют какие-то зарубежные сборные, но они когда-то катались за нас, что они действительно, ну, значительно изменяют общую обстановку на больших международных стартах. И учитывая тот дискурс, который выстроен в нашей федерации, с тем, что все же у нас настроены ужесточать правила выпуска фигуристов под иные флаги. И вот вспомним, буквально в декабре 2023-го, меньше полугода назад, Антон Сихарулидзе сказал, что сейчас действительно федерация будет жестче относиться к предоставлению допуска и на смену федерации. И, конечно, понимая, что без официального одобрения бывшей сборной уход из нее невозможен, я думаю, что все же мы не придем к тому, что однажды чемпионат мира без нас все же будет наполовину состоять из фигуристов бывшей российской сборной. Но посмотрим, все может быть. В любом случае, это довольно интересно видеть, что фигурное катание на мировом уровне развивается в отсутствии российских фигуристов, но при этом в присутствии тех, кто когда-то были за нас. Все равно оно не стоит на месте.
Настя, такой тебе вопрос. Вот Саша сказала и правильно отметила то, что большинство из тех фигуристов бывших наших, которые сейчас феерят, это те, которые подавали запрос еще до начала всем известных событий. Но время все-таки идет, и сейчас какие-то релизы все-таки получаются. Есть же такой, сейчас такое понятие, то, что чемпионат мира без России, он сильно деградирует. Вот насколько это все-таки действительно реально, и видишь ли ты тот сценарий, когда вот именно бывшие наши начнут этот разрыв заполнять?
Зависит от вида, потому что если взять, к примеру, «Танцы на льду», то там особо незаметно влияние русских. Скорее, частично кое-где работают русские тренеры, российские, наши. Если взять парное катание, то тут, конечно, ситуация более плачевная за счет того, что в нашей стране есть огромная школа парного катания, традиционно она приносит высокие результаты, и плюс у нас умеют работать с элементами, наверное, чуть лучше, чем в остальных странах, то есть в плане щепетильности к уровням, в плане какой-то техники отработки, каких-то новых позиций, хотя постепенно все-таки зарубежные специалисты подтягиваются. Вот если говорить про парное катание, то тут скорее бывшие русские, скажем так, подтягивают уровень вверх. Это и венгры Павлова Свяченко, разумеется, которые штампуют чистые прокаты и действительно навязывают конкуренцию своим более опытным соперникам. Возможно, им немножко все-таки по другим параметрам не хватает, но техникой они берут свое. Это и Никита Володин, который в дебютный сезон выигрывает финал Гран-при и бронзу чемпионата мира. Это, конечно, действительно крутой результат, с чем хочется его поздравить, его и Минерву, и весь тренерский штаб. Еще хочется отметить, наверное, Настю Голубеву, которая катается за Австралию. У них сейчас определенные трудности со стабильностью, но когда-то они даже пробовали каскад тройной тулуп, то есть шли по пути усложнения. Это достаточно редкий элемент в парном катании. Естественно, это Метелкина и Берулава, которые представляют Грузию и тоже достаточно ярко сверкнули в дебютный совместный сезон. Что касается одиночных видов, опять же, если брать мужчин, то особо нет разницы, потому что все-таки высокие позиции занимают, не назовите меня расисткой, но азиаты. Если посмотреть, это действительно так и есть. Вот
и Илья Малинин.
И Илья Малинин. Это скорее исключение из правил, но если посмотреть таблицу, то чаще всего за медали борются японцы, да, там корейцы, Адам Сяо Химфау, у которого тоже какие-то азиатские корни явно присутствуют. Поэтому Илья Малинин тут исключение, но в то же время наличие экс-русских ребят все-таки в какой-то степени украшает. Это не медальные разговоры, но хорошо, когда есть много разных спортсменов, в том числе и по программам, по стилю, по постановкам. То есть если посмотреть на чемпионат Европы, окей, да, сделаем шаг назад. Там были очень классные прокаты у Георгия Рештенко, у Вовы Литвинцева. И в какой-то степени это тоже подняло уровень соревнования, потому что когда есть чистые прокаты, это всегда хорошо. Но если мы говорим прям про топ-топ, то тут, конечно, пока нашим ребятам бороться бывшим сложно. Я не очень понимаю, с чем это связано, потому что все-таки бывшие наши, они, ну вот редко, когда претендуют хотя бы на медали чемпионата Европы. Мы понимаем, что была бронза у Мориса Квитлашвили, но это было один раз, И я не знаю, что случилось на том чемпионате, почему он сдюжил два чистых проката. Но по большей части, если так смотреть, там, Самойлов, Литвинцев, Рештенко, про Старостина вообще молчу, потому что у него все-таки технический уровень пониже, то достойных прокатов действительно очень мало. И я не понимаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что все-таки нет какой-то внутренней конкуренции. Может быть, в группе не хватает конкуренции. Может быть, со здоровьем проблемы. Но они скорее ближе к аутсайдерам, чем к каким-то около топам. Вот. А по девочкам, опять же, тут впереди планеты всей скорее азиатки. То есть это кореянки, это японки. Пытаются с ними бороться американки чуть-чуть в виде Изаболи Вита, да, но наши, которые перешли, ну, в частности, скорее речь про Настю Губанову, разумеется, вот ее турнир — это чемпионат Европы. На мире, возможно, опять какие-то проблемы с подготовкой, именно с выстраиванием тренировочного плана, потому что уже второй или третий год даже подряд она неплохо показывает себя на Европе, а к миру что-то идет не так. И все-таки ей сложновато бороться, а остальным и подавно. Поэтому, наверное, если говорить о том, кто кого тянет вот по среднему уровню повыше, то это только в спортивных парах. Потому что тут влияние, конечно, неоспоримо. В других видах все-таки очень много участников из других стран, которые борются за лидерство. И там уже наличие бывших русских, скажем так, не очень заметно.
Подшлифую немножко Настины слова статистикой. Действительно удивительно, но в парном катании, вот на прошедшем чемпионате мира, из всех участников было 25%. Это 1/4 всех абсолютно фигуристов в дисциплине. Это наши бывшие. Это Метелкина с Берлавой, это Голубева, выступающая сейчас за Австралию, это Павлова Свяченко, Данилова, Щетинина и Коровин. Итого, вот получается эти 25%.
А еще можно учесть, что часть пар готовят русские специалисты. Все-таки в других видах это более точечное такое влияние. И то, как мы понимаем, в последнее время идет тенденция на отъезд из России. Вот только недавно венгерская танцевальная пара Игнатьева Семко, которые работали много лет с тренерским тандемом Ирины Жук и Александра Свинина, переехали в Италию, потому что на этом настояла федерация. Их можно в какой-то степени понять.
То вот... Подожди, а тогда почему они не уговаривают Павлова и Свяченко отказаться от своего тренерского штаба? Потому что есть результат?
Возможно, потому что действительно есть результат. И все-таки это один вопрос. С другой стороны, они оба из России. Я имею в виду, что... Насколько я поняла по интервью, у них сейчас даже нет еще венгерского паспорта у обоих ВНЖ или около того. То есть, а кому идти в Европе? По факту, некому, наверное. Может быть, там какие-то были еще личные вопросы, связанные с Жук и Свининым, хотя все-таки переход между чемпионатом Европы и чемпионатом мира выглядел очень-очень странно. Как по мне. Такая резкая смена тренерского штаба за месяц до главного старта в сезоне не очень хорошо. Возможно, там было что-то резкое. Но опять же, даже несмотря на то, что Хаза Володин по большей части тренируется в Германии, то есть они не приезжают в Россию, в Сочи на тренировки, но Савин их курирует, в том числе и дистанционно, как и некоторые другие пары, там, Данилова, Циба, они частично тренируются в Нидерландах, например, и все равно поддерживают связь. То есть очень много кто помогает спортсменам из тренеров. И опять же, если говорить про австралийцев, да, они тренируются в Австралии и все такое, но опять же, их главные тренеры, главные специалисты — это Галина и Андрей Пашины. То есть тоже, считай, бывшие наши. Поэтому очень-очень много тренеров также задействовано, особенно в парном катании.
Если в парах на мировой арене действительно чувствуется влияние наших, хоть и без наших, то в женской одиночке, после того, когда не дали фигуристкам Тутберидзе солировать, действительно, на первое место вышли японки, кореянки и так далее. Но в следующем году, в следующем сезоне, надеемся, что Софья Самоделкина таки дебютирует до сборной Казахстана. И как вы считаете, возможно ли то, что Софья вклинится в эту азиатскую власть, или все-таки ее будут сильно давить, несмотря на столь серьезный контент, который она заявляет?
Куда она точно уж сможет вклиниться, так это в борьбу на чемпионате четырех континентов. Потому что, ну, так складывается, что обычно лидеры сезона, ну, например, те же японки, в первую очередь, Каори Сакамото, уже трехкратная чемпионка мира, не приезжают на такие местечковые, хотя вроде бы континентальные первенства. И для того, чтобы поднять свой рейтинг, такой титул или хотя бы медаль ЧЧК была бы очень важной для Сони. Поэтому я думаю, что это, наверное, такой один из главных активов, на который она может претендовать в следующем году. Что касается изменения расстановки на чемпионате мира, очень сложно судить, потому что, во-первых, мы не видели Соню пока за эти уже почти полтора года на соревнованиях. И, как мы помним, да, в том году она действительно переживала очень сложное для себя время вот этого ускоренного роста, который повлиял на потерю и прыжков, и более медленное катание. И, конечно, по различным видеофрагментам мы можем судить о сотрудничестве Сони и Евгения Плющенко. И действительно там и восстановились триксель, и даже четверной сальхов, и очень какие-то интересные каскады, много работы над катанием, над образами. Но все это, понимаете, это такие кусочки пазла, которые нужно выстроить для того, чтобы выйти уже на соревновательный лед и сдюжить. Здесь, конечно, многое будет зависеть в том числе от психологии, то есть как подведется Соня к первым своим стартам, потому что они будут очень показательными, в том числе для судейства на весь потом сезон. Но, в принципе, я думаю, что какие-то шансы на то, чтобы, по крайней мере, громко о себе заявить в следующем году у нее будут. Но приведут ли они ее сразу же к медалям на главных стартах, кроме чемпионата четырех континентов, я пока сомневаюсь. Но, разумеется, здесь будет зависеть все не только от самой Сони, но и от состояния ее соперниц, потому что, опять же, мы не понимаем, какой будет Каори Сакамото в следующем сезоне, не будет ли какой-то потери мотивации без высокой конкуренции, найдет ли стабильность из-за боли Вита, может быть, кто-то еще возродится или выйдет из юниоров. Так что здесь сложно давать какие-то прогнозы, но это прям очень увлекательный переход и наглядный в целом для того, чтобы судить о том, как будут оценивать наших фигуристов, когда они выйдут из бана. Но опять же, мы пока можем делать какие-то прогнозы, но все это рано, потому что мы не знаем вообще, все же удастся ли решить Софье бюрократические вопросы, которые как раз исходя из того самого интервью в ОКО все еще есть, и пока релиза нет.
Я хочу еще добавить, что, возможно, чтобы наработать рейтинг, ее будут отправлять еще и на юниорские старты, потому что, насколько я помню, Соне всего лишь 17 лет, то есть на момент сезона, если все-таки ее сейчас отпустят, то на момент 1 июля ей будет еще 17 лет. А это значит, что она может выступать как по взрослым, так и по юниорам. Поэтому, чтобы больше посвятиться на международной арене, чтобы набрать рейтинг, чтобы, не знаю, запомниться судьям, публике, тренерский штаб вместе с федерацией могут избрать такую тактику, как, например, Берлава и Метелкина в прошлом сезоне, совмещать и то, и другое. Но, как ты правильно заметила, Не очень понятно, как будет чувствовать себя Софья после такого перерыва, потому что она и до этой вынужденной паузы никогда особо стабильностью, честно говоря, не отличалась. Если это ей только придаст какого-то азарта, какой-то мотивации, какого-то желания доказать, хотя это тоже иногда бывает опасно, то я бы тоже сказала, что шансы есть, но очень-очень много в этом уравнении неизвестных. На мой взгляд, судить будут очень-очень скромно, то есть не лояльнее, чем той же Губанову или, опять же, Мишу Шайдерова, который прекрасно прыгает, но ему всегда все недокруто выставляют, ему не щедрятся на компоненты, хотя их, в принципе, не за что особо высокие ставить, но сам факт. Поэтому думаю, что на суперлояльность рассчитывать точно не стоит, а там все зависит уже от Сони.
Ну и вспоминая о стабильности и вот о нестабильной Насте Кубановой, которая уже в своем активе имеет 2 медали континентального первенства, а 2 года подряд на чемпионате мира не входит в десятку даже, здесь не хотелось бы повторения такого же сценария для нестабильной Сони. Потому что действительно, если вспомнить то, как Губанова 2 года подряд на чемпионате Европы в 2003-м она почти пробила 200, что в отсутствии российских фигуристок уже как бы считается, ну, не совсем плохо. То есть близко к гроссмейстерским 200 баллам. И в 2024-м на серебряном для себя первенстве Европы она, в принципе, пробила 200 и получила 206,5, что для нее и season best, и лучший личный результат. То на чемпионатах мира 2 года подряд эта тенденция, она прямо идет в обратную сторону. И у Насти получается по итоге около 180 баллов, что, конечно, очень мало для того, чтобы в целом подбираться к каким-то высоким результатам. И вспоминая Соню Самоделкину и в ее последний сезон за Россию, внутренний сезон, где все же судейство, оно более такое лояльное и где-то что-то не видят, где-то что-то оценивают выше. Все равно Соня получала очень мало, и там не всегда даже получались 200 баллов. И, понятное дело, ну, нельзя это все сравнивать, потому что за эти уже 1,5 года прошло слишком много времени, и, соответственно, она изменилась и физиологически, и там в тренировочном процессе изменился у нее подход. Но, опять же, это показывает о том, что нужно делать ставку на стабильность. И даже если Соня, как она делилась в интервью, она готовилась к тому, чтобы показывать свои программы с 3 трикселями на 2 программы, возможно, не стоит делать ставку в условиях, тем более, все же кризису ультра-си на такую сложность. Потому что мы видим, что есть девчонки в мире, которые заходят на тройные акселя, и все равно они получают очень скромные надбавки или вообще недокруты. А у Сони все же они всегда были эти самые недокруты. И даже в ее лучшие годы, когда она штамповала по 4 четверных, по 4 ультра-си в одной программе. Так что будем ждать ее выхода на мировую арену. Это будет прям вот действительно очень увлекательно. Для того, чтобы, не знаю, для того, чтобы в целом прикинуть, как будет складываться будущее для всего фигурного катания и женской одиночки в частности.
Если Софья Самоделкина и за новую сборную дебют еще только предстоит, то Диана Дэвис и Глеб Смолкин в этом году дебютировали за сборную Грузии, провели полноценный сезон и в конце, неожиданно для многих, но все-таки перешли в Монреальскую академию. Как потом оказалось, то, что первая заявка была еще 2 года назад, но тогда она не получилась. Как мы оценим этот сезон и с учетом новых вводных, когда нам ждать Диану и Глеба в топе европейских танцев на льду?
Вопрос с подвохом сразу же задаешь, Владимир. Не знаю, очень сложно что-то говорить, не увидев плоды совместной работы, но в то же время мы все понимаем, что проект Дианы и Глеба явно не заточен под Олимпиаду в Милане, и, скорее всего, до Олимпиады в Милане им в тройку на чемпионате Европы будет войти очень-очень сложно, поскольку, ну, что ни говори, но работы действительно предстоит очень много, и как по программам, и так по элементам. Я бы, наверное, рассчитывала на попадание в топ-5 вот на Европе в ближайшие пару лет. Это, наверное, борьба за топ-5. А что будет после Милана, когда уже традиционно будет небольшое обновление состава? То есть какие-то лидеры уйдут, и точнее, много кто уйдет. Это итальянская пара, это литовцы, скорее всего, тоже уйдут, они возрастные. Что там с французами, пока непонятно. Британцы, думаю, останутся. То есть как-то очередь это сдвинется, и уже будет возможность ловить момент и как-то встраиваться, вклиниваться в очередь хотя бы на Европе. Мне, например, очень интересно посмотреть на ребят под руководством Мари-Франс Дюбрей, Патриса Лазона и Романа Генауэра. Почему? Потому что весь предыдущий сезон мне... Честно говоря, было неловко смотреть на их прокаты, потому что вот вся эта обертка, я имею в виду костюмы, программы, выбор музыки, все это отдавало каким-то, ну, колхозам. Вот по-другому у меня ничего в голову не приходит. И если в ритм танца это еще плюс-минус было скрыто, хотя костюм мне не нравился весь сезон, то в произвольном как раз наоборот – максимально все было как-то неряшливо, непонятно. То есть, да, хотели как-то показать свое прочтение «Лебединого озера», но, на мой взгляд, они проигрывали тем же чехам, которые тоже, пусть не балетная у них была программа, но они скользили, они как-то более аккуратно, четко делали поддержки, и не было какой-то каши. Вот мне, честно говоря, было очень грустно, когда Диана с Глебом ушли от Игоря Шпильбанда, потому что Шпильбанд умеет упаковывать. То есть он умеет скрывать недостатки, как мы это видели на их олимпийских программах. Он умеет показывать лучшие стороны. И вот программы под руководством Шпильбанда, они все-таки были на порядок повыше. От Читы Лазонов у меня, наверное, только самые высокие ожидания теперь, как их упакуют, какие программы им подберут и где они будут шить костюмы, потому что я подозреваю, я, конечно, точно не знаю, но я очень сильно подозреваю, что все их костюмы последних лет шила Ольга Ребенко. И я очень надеюсь, прям очень-очень надеюсь, что им дадут возможность... Этери Георгиевна, услышьте меня, пожалуйста, шиться у Мэтью Корона. Пожалуйста, плиз, 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 очень надо, потому что в танцах на льду мелочей не бывает. И костюмы — это тоже одна из важнейших частей. А на мировом первенстве, возможно, будут потихонечку двигаться, но, опять же, раньше, чем закончится Олимпиада в Милане, ни о каких высоких местах вообще разговора сейчас быть не может. Таковы правила танцев на льду.
Что мне было интересно, когда ребята вышли на международку после целого сезона пропуска, это, во-первых, отследить некие изменения в оценках, и, по сути, очень каких-то значительных изменений не произошло. Что важно, в компонентах им стали ставить немножко больше, чем в олимпийский сезон, в их первый на взрослом уровне. И как бы по сути они не опустились ниже того, как они закончили свою карьеру за Россию. И поэтому они в целом приходят в Монреальскую академию с очень неплохими исходными данными. И мне было еще довольно любопытно сравнить и найти какие-то аллюзии в команде Лазона и его многочисленных учеников. И вот, не знаю, мне показалось, что вполне себе логично и основательно это провести две параллели с двумя дуэтами, которые переехали в Монреаль относительно недавно. Первый — это литовцы Рида Амбрюлявичес, которые, скажем так, стали частью команды Лазоне, Агенауэра в 2021 году, то есть накануне Олимпийских игр, на которые они не попали из-за там неких административных проблем с получением гражданства для Элисон. Но, что очень показательно, буквально за один год под руководством Лазона они прям начали показывать, ну, очень неплохие результаты с точки зрения, в первую очередь, мы здесь об оценках, потому что, как сказала уже Настя, в танцах на льду безумно четко выстроена очередь, и обойти ее даже с протекторатом очень каких-то авторитетных, именитых тренеров невозможно, потому что там впереди все тоже воспитанники этой же команды. Но за вот этот буквально годик они поднялись на 3 ступеньки на чемпионате Европы, на 5 ступенек на чемпионате мира. И, конечно, мы удерживаем в голове, что с чемпионатом мира вообще иная ситуация, потому что на нем уже не выступали российские дуэты. Но все же мы видим и некоторый прогресс в оценках. Буквально у них там season best вырос на 9 баллов. 9 баллов в танцах на льду за год. Тем более мы учитываем, что Риде и Амбрюлявичес — это не бывшие юниоры на тот момент, как, например, Дэвис и Смолкин при выходе в сезон олимпийский. Они уже выступали несколько сезонов во взрослых и при этом получили такой буст в 9 баллов. И дальше
слушай, вот... Саш, а вот на чемпионате Европы, который был последний с нашими в Таллине, соответственно, Дэвис и Смолкин были 7-ми, а Рид Амбрюлявичес сразу за ними, 8-ми. Вот как ты думаешь, через сколько произойдет рокировка вновь?
Ну, я думаю, что в ближайшие сезоны до Олимпийских игр в Милане этой рокировки не произойдет, если только сами Риде и Амбрюлявичес не будут ошибаться или будут какие-то очень не очень постановки, но я все же верю в команду Лазонов, что они для всех найдут подход. И, понимаете, они на прошлом континентальном первенстве, они ворвались в тройку. Понятное дело, мы удерживаем в голове, что здесь сыграл фактор домашнего первенства, потому что чемпионат проходил в Литве, но все же они уже пробили отметку в 200 баллов на двух главных стартах. На чемпионате мира они в шестерке. Понимаете, шестерка. А сейчас там очень плотная пятерка первая. И это же относится и к чемпионату Европы, они уже в тройке. Поэтому Дэвис Смолкин смогут к ним подобраться, я думаю, только в следующем олимпийском цикле, либо если какие-то будут проблемы у самих спортсменов. И еще одна параллель, которую я тоже не могу не провести. Тем более вспомним, что половина из этого дуэта — это бывшая российская фигуристка. Это Евгения Лопарёва и Жофре Брисо. До 2018 года она выступала за российскую сборную, поэтому в целом прямо очень сильно укладывается в наш контекст. Они переехали в Монреаль еще позже, чем Рид и Амбрюлявичес. Они переехали в сезоне 2022-2023, и у них тоже невероятный прогресс. Ну, по крайней мере, по оценкам мы это видим, что они получили через год после начала сотрудничества с Академией Лазона на 12-13 баллов больше, чем был их лучший результат в сезоне до. Ну, вы понимаете, да, что такое 12-13 баллов в танцах на льду и в целом в фигурном катании. Это и за технику намного выше стали надбавки за отдельные элементы, это выросли и уровни, и, соответственно, компоненты. И на сегодняшний день они входят уже в четверку на континентальном первенстве. А здесь такая же история, как с Рида и Амбрюлявичес. Когда-то Дэвис и Смолкин, буквально в олимпийском сезоне, когда только вышли с юниоров, они обходили и Лопареву Брисо, и литовцев. А здесь мы видим то, как и французы, и литовцы выросли в оценках именно после начала работы с монреальской командой. Так что для Дэвиса и Смолкина это будет однозначно такой шаг вперед во всем, в отношении к постановкам, в чистке, если это так можно сказать, технической части и в судейском авторитете, потому что когда там есть некая пометка, что это Монреальская ледовая академия, то судейство на ином уровне. Но я не могу себе представить пока в голове, чтобы для Дэвиса и Смолкина вот эти новые, скажем так, связи обрели большее значение, чем для их сокомандников в плане в тренерском коллективе, ну, для других учеников Лазона, типа тех же литовцев или французов. Я думаю, все равно в очереди они пока упакуются под них. И тем самым к Олимпийскому Милану вот этот перечень лучших дуэтов из Монреальской ледовой академии станет все более плотным и уже, я думаю, займет там все первые 10 строчек в таблице. Ну, кроме, наверное, итальянцев и канадцев, которые, если не уйдут, все так же останутся и будут блистать впереди.
Настя, в каком году мы прочитаем новость, что дочь Тутберидзе с мужем стали олимпийскими чемпионами?
Ха, надеюсь, что не прочитаем, извините. Вырежем, вырежем.
Слушай. Нет, мы это не вырежем.
Ясно. Я побежала отсюда. Не знаю, думаю, что в 26-м точно нет, в 30-м... А чем черт не шутит? Может быть, командники станут олимпийскими чемпионами-то? Все шансы у грузинской сборной есть, у них очень ровная команда, главное вот собрать все силы и выстрелить в нужный момент. Что у нас дальше, 34-й? Ну, в 34-м это поздновато уже будет, наверное. Мне кажется, что вот либо 30-й, либо никогда. Вот такая у меня ставка.
Ну и в завершение давайте посмотрим немного в будущее. Совсем скоро состоится очередной конгресс ИСУ, на котором в теории могут вернуться к обсуждению возвращения наших фигуристов на международку. А еще там будет обсуждаться инициатива канадской стороны о упрощении процедуры переходов. Чего мы ждем от этого конгресса, когда все-таки наших вернут? Главный вопрос, почему даже летние виды возвращают наших, а зимние до сих пор ни один не вернул? И что делаем с предложением канадцев? Кому это будет максимально выгодно? Кто соберет, скажем так, у себя самую сборную из экс-россиян, если не считать грузин?
Те, у кого будут деньги на содержание этих фигуристов, потому что та же Канада все-таки она не то чтобы прям сильно помогает своим спортсменам. Да, есть какие-то определенные выплаты, но, как рассказывала мне моя любимая Диана Стеллата Дудек, это очень сильно разнится, ну, конечно же, от достижений, но в том числе от гражданства. То есть там частями дробится что-то от федерации, и она это могла получать, а что-то, например, от правительства, и она как гражданка США не могла эту часть выплат получать. Поэтому если какая-то федерация, у которой будут внезапно деньги и желание, и мотивация развивать фигурное катание, которая в это вложится, как в свое время вложилась грузинская федерация, то, думаю, шансы будут. Но скорее это пойдут какие-то точечные переходы. Может быть, попроще будет уйти. Хотя, ты знаешь, у меня все-таки сложилось впечатление, что, например, топы, они особо никуда не уйдут наши. Во-первых, их не отпустят. Но даже если принять тот факт, что на конгрессе правила перехода упростят без открепления от предыдущей федерации, то наши топы, они не побегут. То есть они сейчас имеют все в своей стране. Они имеют заработок, они имеют шоу, они имеют возможность в каких-то мероприятиях участвовать. Это тоже какая-то часть медийной активности. В другой стране у них не будет ничего. И я вполне допускаю, что да, кому-то хочется вернуться на международные старты. Но если брать так, ну, на чашу весов, да, поставить Либо ты возвращаешься на международные старты под чужим флагом, либо ты продолжаешь вариться в своей стране вот в тех условиях финансовых, которые есть сейчас. Я думаю, что топы, по крайней мере, большинство из них, выберут второй вариант. Почему летние виды спорта начинают допускать, а зимние не очень? То вопрос индивидуальный. Я все еще склоняюсь к тому, что дело Валиева эту историю только усугубило. Очень хочется верить, что вопрос опять поднимется на Конгрессе, но ничего позитивного, честно говоря, я от этого не жду. И опять же, в летних видах спорта просто выборка больше. Там больше видов спорта, там больше международных федераций, которые рассматривают эти допуски. И, соответственно, больше позитивных решений. Несмотря на все проблемы, которые этому сопутствуют, то есть кто-то не пускает, кто-то не соглашается на эти правила допуска, но все равно больше вариативность. В зимних видах, окей, ИСУ, ИБУ, что у нас там еще есть, ФИС? Какие еще зимние виды?
Основные? ИХФ.
ИХФ, окей, 4. 4 федерации, это очень маленькая выборка.
Нет, ну выборка-то на самом деле больше, просто мы сейчас назвали самые главные. Вот, но просто тут же мы с собой это даже как-то обсуждали, то есть в чем главный прикол того, то что тот же ИСУ допускает тех, кто тренируется в России, их выводят российские тренера, а вот наших фигуристов на арене нет.
Ну это вообще полный абсурд, который, честно говоря, присутствует, ну, наверное, не только в фигурном катании, потому что частично все-таки и в других видах спорта есть спортсмены, которые тренируются в России. Просто, наверное, в фигурном катании это особенно выражено. А что им могут предъявить? Мы катаемся под другим флагом, мы выводим специалиста, как специалист мы выводим пару чужую, например, или одиночника, или одиночницу. И кто нам может запретить? То есть с точки зрения правил тут нет никакого противоречия. Но есть противоречие с точки зрения здравого смысла, здравой логики. Это просто абсурд.
Да и вообще, знаете, в такие моменты очень удобно апеллировать к какой-нибудь олимпийской хартии, где написано очень четко, что главный принцип нашего спортивного содружества — это аполитичность. И поэтому абсолютно неважно, кто под каким флагом выводит, заводит. Да, конечно, это все очень иронично и обидно, но я согласна тут с Настей, что если канадская реформа по облегчению релиза будет осуществлена, то наши топы не уйдут. И не только из-за финансовых издержек, но и элементарно из-за репутационных. И в целом уезжать в другую сборную — это выстраивать все с нуля. И
не все на это готовы.
Не все готовы.
И финансово, и, собственно, морально.
Это очень сложная адаптация, потому что я думаю, что даже многие специалисты откажутся, ну, как такое в протестном движении, работать с теми, кто вроде бы как там все деньги и титулы и здесь успели собрать, и теперь они бегут из страны, которая им якобы все дала. Так что здесь вопрос очень противоречивый, будет ли какой-то отток из нашей сборной, из взрослой, но я бы, наверное, предположила, что эта тенденция может затронуть юниоров, и вот за последние буквально 2 года именно с тех самых событий уже было несколько случаев, когда, ну, прямо целый перечень девочек, в основном юниорок, где-то примерно там 2009-2008 годов рождения, они уже переехали, сменили федерации. Самый такой яркий пример, потому что эта фигуристка, она владеет ультра-си, это Инга Гургинидзе, и вот она выступает с 2022 года за грузинскую сборную. Но, опять же, что тоже любопытно, ее допускают все еще вне конкурса кататься в Казани, потому что она сама из Казани, на каких-то местных небольших стартах. И при этом на больших юниорских соревнованиях типа этапов Гран-при или юношеские Олимпийские игры или юниорский чемпионат мира не получается показать какие-то высокие и достойные для себя результаты. Поэтому, опять же, если и кто-то решится на такой шанс и на такой шаг, то это, мне кажется, не первый эшелон. Притом, если и мы смотрим на юниорскую сборную, и тем более на взрослую. Что касается выгод, то, конечно, вот вся эта катавасия с тем, чтобы было легче менять федерацию, она будет особенно полезной для формирования олимпийских сборных, для таких команд, как все равно, я считаю, это Канада, хотя, как уже сказала Настя, там есть свои подводные камни. Это, наверное, Грузия, в какой-то степени, на всякий случай, как говорится, чтобы были резервные, не знаю, какие-то источники, откуда взять дополнительных спортсменов к Олимпиаде. И что-то из Европы по типу как раз там Венгрия, Италия, Франция, где есть, например, два или три из четырех олимпийских видов в очень высоких кондициях, а какой-то из видов очень сильно проседает. И как раз спортсмены более перспективные из иных сборных, включая российскую, они могут компенсировать этот провал и позволить им конкурировать за золото или за пьедестал на олимпийском команднике. Тем не менее, в отсутствие российских фигуристов я все равно считаю, что можно очень с натяжкой расценивать те старты, которые есть сегодня, ну вот, что они остались на том же самом уровне. Можно со мной здесь спорить, это нормально, но это какое у меня сегодня восприятие. И в том числе именно поэтому массовых переходов, я думаю, ждать не нужно.
В общем, ждем с нетерпением конгресс, на который уже, как известно, наши чиновники собираются приехать. Верим в лучшее, готовимся, к сожалению, к худшему, потому что последние годы так и получается. Но обязательно сделаем выпуск, посвященный его итогам. С вами были Анастасия Логинова, Александр Милякова и Владимир Афанасьев. Это был подкаст «Дело». Слушайте нас ВКонтакте, в iTunes, в YouTube и на других платформах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нам это правда очень важно. Всем пока.
Пока.
Всем пока.